Хорошо, то мы начинаем теперь от второго пункта, и это будет 1 главе 11 до 24 стих. И вы замечаете, это как обзор мы делаем в эти первые две главы. И трогаем насчет благовестия, его служения. И здесь, когда мы входим, 11 до 14 стих, он от его свидетельства теперь показывает, какое его отношение было к церкви, какое его отношение было к религии еврейского народа. И тут мы видим его характер и так само его поведение до Иисуса Христа, а потом он объясняет после его спасения. До Иисуса Христа он был религиозный человек. Мы знаем, что и он соглашался, что они с камнями и убедили Стефана. Мы знаем, что он против церкви и семейства верующих, гонял их. Атмосфера гонения. И он был один из этих, кто голосовал, чтобы убивать верующих. А потом такая резкая перемена в его жизни. Не потому, что евреи что-то сделали, но потому, что это Иисус Христос сделал у него. Один вопрос, что нужно спросить. В этой молодой церкви Иисуса Христа сколько молились за апостола Павла, чтобы он покаялся? Знаете, если я размышлял, знаете, все так беспокоились, ну, можно сказать, за свою жизнь, за жизнь церкви. Какое гонение, где бы апостол Павел не находился бы, поэтому можно ожидать, что в тюрьму посадят или с камнями убьют. Сколько молились за апостола Павла? Я помню недавно в одной церкви, где мы служили, там в СНГ, это, может, 2 года тому назад, первый раз они сознавались, что они никогда не молились, как должны молиться, за руководство, за государство. А теперь, как никогда, молятся за них, молятся за это руководство, и особенно за эту свободу, что церковь сейчас испытывает. Кто его знает, что завтра будет? Но апостол Павел, знаете, кто не видел его, только убегали от него. Но сколько молились за него? Кто имел аж идею, что он мог бы покаяться? Самый вредный человек в мире, можно сказать, в это время. И это особенно, что касало церкви Иисуса Христа. Но когда он покаялся, какие великие перемены были. И это 15 до 17 стиха. Теперь он показывает эти характеристики, что это Бог, кто сделал это. Бог только мог это сделать по его благодати. Только через Иисуса Христа и через его жизни ради других, для его славы. И одно нужно сказать, что Бог, он никогда не имел в виду, чтобы апостол Павел был один из этих 12. Потому что эти 12 апостолов, их служение и главное служение было к еврейскому народу. И оно все время было связано с Царством Божиим. Апостол Павел, его служение было к язычникам и к миру, и для него было открыто, и он дал откровение насчет тайности Церкви Иисуса Христа, одно тело. Эти 12, они когда проповедовали, они благовествовали, Царство. Они думали и ожидали, и это была их надежда, что будет царство на земле. И они так преподавали. Апостол Павел, и он получил его призвание от небесах. Он имел надежду небесную. И он представлял церковь Иисуса Христа как небесная. И тут была разница. Но апостол Павел был один человек, что Бог теперь использует, чтобы теперь дать откровение про одно тело, тело Иисуса Христа и эта церковь. Но апостол Павел, он никогда не беседовал с людьми насчет его призвания. И поэтому он долгое время отсутствовал, чтобы Бог мог его учить. Один писатель, он так сказал, апостол Павел вошел в пустыню с законом и пророком, а вышел с римлянам и галатам. То значит, когда он был под воспитанием Святого Духа и в это руководство Божие, тогда он мог написать к римлянам и галатам. И его свидетельство тогда начало для Иисуса Христа. Знаете, я помню, читал про Спирджина. Его отец был проповедник. Как проповедник, он хотел самое лучшее для его сына, кто готовился на служение. И его отец так сделал, что была встреча для Сперджина с одним известным богословом в это время. Он назывался доктор Ангус. И он это все устроил для Сперджина, чтобы он мог иметь эту встречу. И назначенный день он туда пошел, зашел в это здание, он сел там, и 2 часа прошло, и этот доктор не пришел. То, знаете, он, сам Сперджин, разочарованный сделался. Он потом вышел и расспрашивает, где этот доктор, и тогда только узнал, что он в одной комнате ждал, а этот доктор в другой комнате ждал. Один другого не встречали, и обе тогда разошлись. Но он, как вышел от этой местности, очень разочарованный был, что папа теперь скажет. И тут контакт был такой хороший, он мог бы иметь привилегии, много возможностей, а эти двери теперь закроются для него. И когда он шел уже на это место, где ему было назначено проповедовать этот вечер, ему пришло в память, и запишите себе, это интересное место, Иеремия, 45 глава, 5 стих. И этот стих, и это слово пришло к его ум, и он размышлял. И там смысл такой, не ищи великие вещи для себя, не ищи их. И имеешь, Вася, может, прочитал бы голос на это, Иеремия, 45, 5, как оно говорит.
А ты просишь себе великого, не проси, ибо вот я наведу бедствие на всякую плоть, говорит Господь, а тебе вместо добычи оставлю душу твою во всех местах, куда не пойдешь.
И знаешь, от этого момента он решил, он не будет по-человеческому, он не будет сам для себя стараться открывать двери, он не будет просить, чтобы отец ему сделал правильные встречи. Но от этого момента он решил только одно – выполнять волю своего Бога для славы его Богу. И от этого времени перемены начались в жизни Сперджина. И знаете, в настоящее время мы еще используем его книги, его проповеди. Знаете, когда Господь его взял домой, они уже нашли, что он 57 томов проповеди издал. Можете себе представить? 57 томы. Сколько проповедей это у его служения, его жизни. И эти книги еще охраняются, и все его проповеди. Он начал библейскую школу и тоже несколько это домов для сироты. Чудное служение он провел. Но момент и перемена его жизни, когда он уже не искал славу для себя, а искал только, чтобы жить для Господа. И тогда все эти перемены начались в его жизни. Апостол Павел этот пример. Он не искал человеческий путь, он не искал утверждения от апостолы, он не искал, чтобы кто-то двери открыл для него, для служения. Он только одно хотел – исполнять волю Господа. И знаете, когда мы стремимся это выполнять, тогда нету много шума. Тогда очень редко, чтобы было много популярности. Очень редко, чтобы много, знаете, по плечи говорили, вот какой хороший ты, Дегтяренко. Но когда мы служим Господа, это для Его славы, это будет в тихой форме, и много, может, и не увидим в этой жизни насчет результата и благословения. Но мы знаем, для кого мы это делаем. Если человек находится под законничеством, он хочет быть популярным. Он хочет быть известный. Он хочет, чтобы люди знали и ценили и хвалили его. Он хочет, чтобы люди подчинялись к нему, следовали за ним и так дальше. Это законничество. Духовный человек, он никогда к этому не стремится, не обращает внимания на это. Он только одно, хочет ревностно служить Богу. И это смиренный дух тогда. И поэтому, где Бог нас не пошлет, какое служение не будем иметь, тогда мы только одно хотим выполнить – это послушание к Нему и для Него. И здесь мы видим, что апостол Павел теперь, он не будет надеяться на церковь Иерусалим. Он не будет надеяться на центр духовного движения в Иисусе Христе. Как Бог ему будет указывать, он будет послушный. Но он не будет искать контакты между людьми. И знаете, это будет помощью в нашей духовной жизни, если будем жить под благодатью, руководством Святого Духа и управлением Писанием. Мне интересно, что апостол Павел провел столько лет у его приготовления. Раньше он будет играть великую роль в церкви Иисуса Христа. Это значит, в миссионерский путь, пока Бог его будет использовать, чтобы писать эти послания. Я вижу, сколько практики он провел. Раньше он играет главную роль в программе нашего Бога. Видите, он возвратился в Дамаскус. Он потом был 3 года в Арабии. Он потом был несколько лет и в Дамаскус. Уже почти 7 лет пройдут, пока он будет иметь приглашение только прийти в Антиох. То знаете, пока не его избрали, там в Деянии 13 главе 1 стих, через руководство Святого Духа, он и Варнава, сколько лет приготовления уже было. А можно сказать, он уже богослов, он уже один из самых лучших студентов у еврейского народа в это время. А сколько времени в практике он был должен провести, раньше он может войти в служение. Сколько людей, они уже покаялись в короткий срок, и они уже хотят иметь портфель, уже хотят, чтобы люди их признавали, и большой шум. И слушайте, это в американских бывает тоже, потому что кончат библейскую школу, семинарию, уже имеют свои документы, и уже хотят сразу идти на служение. И не на простое служение, чтобы все ценили, что он имеет приготовление, и чтобы ценили все эти лет, что они провели в школу, чтобы видели их дипломы и все другое. Но самое главное – послушание к Богу. И это, что апостол Павел испытывал, и это, что он тут свидетельствует насчет его авторитет, и особенно к этой церкви. И самое главное для него – это Иисус Христос. Я попрошу, кто-то прочитал об Галатам 1.9 сейчас. Галатам 1.9.
Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю. Кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема.
Если грешник принял Господа как личность Спасителя, он возрожденный. Он возрожденный и теперь я свободный. Он тогда уже не раб греху, к сатане или какую-то религиозную систему. И так строго апостол Павел здесь эту просто трогает и говорит к этой церкви, потому что другие уже пришли и ограбили от этого, и он должен утверждать его служение. Теперь мы входим в 3-й пункт, это будет в 2-й главе, 1-21 стих, и это Божья благодать, защищена в служении. И тут апостол Павел теперь... После срок служения он должен иметь эту встречу теперь с этими, кто руководят Церковью Иисуса Христа из Иерусалима. То в первые 10 стихи мы видим, что он должен теперь встретиться с Церковью Иисуса Христова в Иерусалим. Он раньше будет иметь личную беседу. Но знаете, уже прошло приблизительно 14 лет. Вот этот момент, когда он покаялся, до этого времени, когда он приходит в Иерусалим, чтобы рассуждать эту проблему между законом и благодатью. Он уже имеет опыт, он уже имеет служение, он имеет авторитет, он имеет много церкви, чтобы показать, что Бог сделал через его жизни. И он будет теперь говорить, что Бог хочет говорить через него. Но знаете, интересно, когда смотришь в 2 главе 2 стих, он по какой причине едет в Иерусалим? Это потому, что Бог хотел, чтобы он туда поехал. И поэтому он купил первый билет, что Аэрофлот летел в Иерусалим, он сел и полетел туда, потому что Бог ему это откровение дал, чтобы туда присутствовал он и чтобы защищал благодатью нашего Бога. Он тогда мог им указывать, как Бог работал и действует, и хочет работать между язычником. И это самое главное, что будет он утверждать. И он имел другие, кто свидетельствовали к этому. Но что было самое главное для еврейского народа? Самое главное, это было обрезание. Знаете, они гордились в этом. Они принимали это, и когда еврейский человек выполнял этот акт, он тогда давал свидетельство, что он выполняет весь еврейский закон. Только одно, еврейский народ забыл через законничество, с какой целью Бог имел этот акт обрезания. Они забыли внутреннее духовное понятие, этот ритуал. И только запишите себе несколько стихи. Это будет у Второе Законие, 10 глава, 16 стих. Я повторю. Иеремия, 4 глава, 1 до 4 стих. То Второе Законие, 10, 16. И Иеремия, 4 глава, 1 до 4 стих. И тоже Римлянам, 2 глава, 25 до 29 стих. Потому что в этих местах оно объясняет про духовный смысл и цель обрезания. Но они забыли про это. Ну, слушайте, можно один акт применить к нашей церкви, что, может, мы тоже забываем ценности и цель. Это крещение. Мы себя называем верующих, мы себя называем баптисты. И для нас это очень важно, что было крещение. Но знаете, в многих местах, к сожалению, забываем, что это назначает. И мы больше ценно ставим на этот ритуал и акт, и оно делается как закон для нас, и забываем, что оно должно говорить про реальность внутренней жизни. Слушайте, есть церква, где молодой брат, молодая сестра, они знают, что они еще не прошли водное крещение, еще не члены церкви, но уже приходит время, когда нужно жениться или выходить замуж. Тогда что? Нужно пройти этот процесс. Есть другие случаи, где уже старшие нажимают на молодых. Слушай, уже пора, что ты прошел водное крещение. И есть разные формы, где это делается как ритуал и как акт. И забываем духовную ценность, этот акт. Я знаю, есть церкви, где есть возрожденные люди, что верят, что водное крещение добавляло к их спасению. То значит, если человек покаялся, но еще не прошел водное крещение, у них есть сомнение, чи этот человек возрожденный или нет. Потому что их мысли, если не прошел водное крещение, тогда ты не спасен. Тогда забывает человек ценность и цель крещения. А смотрит на это как еще один ритуал, что нужно выполнять, чтобы быть христианином. И слушайте, если бы я это не встречал, я этот пункт не трогал бы. Но так оно есть. Так оно есть. Есть, что еще добавляют, и это уже ересь, но добавляют, что только через водное крещение ты получаешь очищение от своих грехи. Есть другие, что добавляешь, что когда проходишь водное крещение, только тогда Святой Дух войдет в твою жизнь, и только тогда имеешь право быть членом церкви. То видите, как можно добавлять и добавлять. Но мы, если правильно практикуем, и я убежден, что большинство баптистской церкви это правильно делают, но чтобы мы не забывали ценность этот акт, это свидетельство всем, что уже произошло внутренней жизни, что уже мы возрожденные, и это свидетельство публичное, чтобы всем говорить, что у нас есть реальное в нашей духовной жизни. Это, можно сказать, внутреннее обрезание, о чем апостол Павел говорит в Колоссянам 2 главе 10-11 стих, что они должны испытывать, как верующие люди. Но еврейский народ забыл ценность и правильное понятие обрезания. И апостол Павел, он мог бы хвастаться, что он прошел этот физический акт, но он в Филиппийцам 3 главе, он там говорит, что это все как мусор, когда он находится в Иисусе Христе под благодатью. Это просто был ритуал под закону, но оно никакой роли не играет в него, как он находится в Иисусе Христе. Но мы знаем, что в Деянии 15 главе там были горячие споры. Потому что одна группа хочет, чтобы все подчинялись обрезанию. Есть другая группа, что говорит, нет, теперь это уже не нужно. Но одно, что нужно вспоминать, это не была конференция в Иерусалим. Это не значит, что все церкви послали делегаты, и это был первый съезд церкви Иисуса Христа. Нет, это не было как деноминация, что тут собралось и первой конференции имела. Это было назначено от Бога, и поэтому апостол Павел туда поехал. И нужно было решить этот вопрос. Но пресвитера или этих, кто представляли бы церкви, они не приехали от всех мест. Это была только особенная группа, чтобы решать между закон и благодати. Но апостол Павел играл важную роль. Теперь, апостол Павел, он был должен утверждать на этой конференции, если можно так сказать, на этот съезд, что Евангелие, если оно будет иметь полную цель в будущность, тогда нужно понимать благодати. Потому что здесь, как в 9 стихе оно говорит, тут столпами это слово он потребляет. Это значит, главные в церкви Иисуса Христа находились в Иерусалиме, и они должны дать печать, что апостол Павел проповедует, есть искреннее благодати, благовестие. И поэтому апостол Павел осторожно поступил. Он с некоторыми беседы провел. Раньше оно было публично, все совершенно. И это в 2 главе 2:6. Это 2 глава 6 стих. И он хотел утвердить, что он ничего не добавляет к благодати. Благодати не нуждается в закон. И это он был должен выполнять. Теперь был случай, где апостол Павел был готовый, чтобы Титу через этот процесс провести. То значит, было обрезание Титу. Тут была причина другая. Он был еврей. Чтобы открыть больше двери для благовестия, он тогда требовал, чтобы Титу прошел это. И знаете, есть места, где мы будем соглашаться что-то сделать, чтобы двери открылись, чтобы благовествовать. Я помню, первый раз, когда в Сен-Хей ехал, я в одной местности находился. Никто галстух не одевал. То когда стал сзади кафедры, чтобы проповедовать, я без галстуха проповедовал. Потому что так, там братья привыкли, так понимали. Я готов тоже. Знаете, правду сказать, я бы готов галстух снять каждый раз. Но есть другие места, заставляют, чтобы одевать. Проповедник должен в костюме и в галстухе. Но я знаю другие собрания, где меня не пустили проповедовать, потому что я имею кольцо. Но я не знал, что это было препятствие для них. Они просто изменили расписание, и братство мне не сказали, почему изменили расписание. И некоторые церкви изменились, программа изменилась, и я просто выполнил расписание, а потом только узнал, что эти церкви закрыли двери, потому что я был... Соблазн для них, потому что кольцо нес. Сказали бы, я снял бы. Только теперь я, правду сказать, не могу снять, аж оно так уже после 25 лет, знаете, оно уже, наверное, принадлежит к этому телу уже. Не могу снять его. Наверное, нужно вырезать, чтобы снять. Но если нужно, я сниму. Сниму. Апостол Павел тут один случай. Оно поможет благовествовать? Хорошо, он пройдет этот акт обрезания. Слушайте, что мешает людям, когда мы проповедуем? Знаете, я когда первый раз в Южную Америку приехал, я служил в Русской, Украинской, Евангельской Баптистской Церкви в Филадельфии. Когда я поехал в Южную Америку, теперь меня назначили там как директор Библейский институт. Но знаете, я забыл, что я еще одевался как американец. То прямо из аэропорта первую славянскую церковь мне привели, я там встал и проповедую. Я разрушил все законы в этой церкви. Я имел костюм, что в это время было мода, что мне теперь стыдно его одеть. Но в это время и не думал, все одевали такие костюмы. Я не имел белую рубашку, я не помню, какой цвет оно было. И этот галстух, наверное, блестел аж, знаете. Я был соблазн для всех, кто там находились. Но никто мне ничего не сказал. Но знаете, через короткое время все другие рубашки одевали, разные галстуки. Раньше, что конспект спрятывали, теперь, как Дегтяренко имел свой конспект, они свой конспект теперь просто выложили и из него проповедовали. А знаете, я когда вошел в институт, и уже промежуток времени прошло, и смотрел на программу «Пасторское богословие», что там описывали? Там описывали, что пастор должен темный костюм одевать, только белую рубашку, длинные рукавы, темный галстук. Я разрушил все законы, а я директор библейского института. Ну хорошо, что были братья, что приняли по благодати. Хорошо, что кто-то мне потом сказал, знаешь, брат Дегтяренко, так не принято здесь, лучше бы ты так и так. И хорошо, справили, костюм выбросили, без проблем. Но если ничего не говорят. Но знаете, для некоторых эти законы играют больше роль, чем это, что ты говоришь.